Глава вторая. Эпиграф. Опустевший дом превратился в логово лисиц и барсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки. Уэда. Я проснулся посреди ночи от того, что в комнате разговаривали. Разговаривали двое, едва слышным шепотом. Голоса были очень похожи, но один был немного сдавленный и хрипловатый, а другой выдавал крайнее раздражение.
«Не хрипи!» — шептал раздраженный. «Ты можешь не хрипеть?»
«Могу!»
— отозвался сдавленный и заперхал.
«Да тише ты!» — прошипел раздраженный.
«Хрипунец!» — объяснил сдавленный. «Утренний кашель курильщика!»
Он снова заперхал.
«Удались отсюда!»
— сказал раздраженный.
«Да все равно он спит!»
«Кто он такой? Откуда свалился?»
«Я почем знаю?»
«Вот досада! Ну просто феноменально не везет!»
«Опять соседям не спится», — подумал я спросонья. Я вообразил, что я дома. Дома у меня в соседях два брата-физика, которые обожают работать ночью. К 2 часам по полуночи у них кончаются сигареты, и тогда они забираются ко мне в комнату и начинают шарить, стуча мебелью и переругиваясь. Я схватил подушку и швырнул в пустоту. Что-то с шумом обрушилось и стало тихо. «Подушку верните», — сказал я, — «и убирайтесь вон, сигареты на столе». Звук собственного голоса разбудил меня окончательно. Я сел. Уныло лаяли собаки, за стеной грозно храпела старуха. Я, наконец, вспомнил, где нахожусь. В комнате никого не было. В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку и барахло, рухнувшее с вешалки. «Бабка голову оторвет!» — подумал я и вскочил. Пол был холодный, и я переступил на половики. Бабка перестала храпеть. Я замер. Потрескивали половицы. Что-то хрустело и шелестело в углах. Бабка оглушительно свистнула и захрапела снова. Я поднял подушку и бросил ее на диван. От рухляди пахло псиной. Вешалка сорвалась с гвоздя и висела боком. Я поправил ее и стал подбирать рухлядь. Едва я повесил последний салоп, как вешалка оборвалась и, шаркнув по обоям, снова повисла на одном гвозде. Бабка перестала храпеть, и я облился холодным потом. Где-то поблизости завопил петух. «В суп тебя!» — подумал я с ненавистью. Старуха за стеной принялась вертеться, скрипели и щелкали пружины. Я ждал, стоя на одной ноге.
Во дворе кто-то сказал тихонько: «Спать пора, засиделись мы сегодня с тобой».
Голос был молодой, женский. «Спать так спать!» — отозвался другой голос. Послышался протяжный зевок.
«Эх, плескаться больше не будешь сегодня?»
«Холодно что-то. Давай баиньки».
Стало тихо. Бабка зарычала и заворчала, и я осторожно вернулся на диван. «Утром встану пораньше и все поправлю как следует». Я лег на правый бок, натянул одеяло на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется. Хочется есть. «Ай-яй-яй», — подумал я. Надо было срочно принимать меры, и я их принял. Вот, скажем, система 2 интегральных уравнений типа уравнений звездной статистики. Обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на БСМе. Я вспомнил нашу БСМ. Панель управления цвета заварного крема. Женя кладет на эту панель газетный сверток и неторопливо его разворачивает. «У тебя что?» «У меня с сыром и колбасой, с польской полукопченой кружочками». «Эх ты, жениться надо! У меня котлеты с чесночком, домашние и соленый огурчик». Нет, 2 огурчика. 4 котлеты и для ровного счета 4 крепких соленых огурчика. И 4 куска хлеба с маслом. Я откинул одеяло и сел.
Может быть, в машине что-нибудь осталось? Нет, все, что там было, я съел. Осталась поваренная книга для Валькиной мамы, которая живет в Лежневе. Как это там? Соус пекан. Полстакана уксусу, две луковицы и перчик. Подается к мясным блюдам, как сейчас помню, к маленьким бифштексам. Вот подлость, подумал я. Ведь не просто к бифштексам, а к маленьким бифштексам. Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло маленькими бифштексами. Откуда-то из недр подсознания всплыло. Подавались ему обычные в трактирах блюда, как то кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый, я глотнул, и вечный слоеный сладкий пирожок. «Отвлечься бы», — подумал я и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой «Хмурое утро». Я открыл наугад. Махно, сломав сардиночный ключ, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотни лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами. «Плохо дело», — подумал я, — французским паштетом с самарами, от которых резко запахло по комнате. Я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. В комнате вдруг обнаружился вкусный резкий запах. Должно быть, пахло омарами. Я стал размышлять, почему я до сих пор ни разу не пробовал омаров. Или, скажем, устриц у Диккенса. Все едят устриц. Орудуют складными ножами, отрезают толстые ломти хлеба, намазывают маслом. Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком. Ели маленькие бифштексы с соусом пекан. Большие и средние бифштексы тоже ели. Сыто отдувались, удовлетворенно цыкали зубом. Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цыкать зубом. Наверное, я делал это громко и голодно, потому что старуха за стеной заскрипела кроватью, сердито забормотала, загремела чем-то и вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку, и в комнате сейчас же распространился настоящий, а не фантастический аромат еды. Старуха улыбалась. Она поставила тарелку прямо передо мной и сладко пробасила: «Откушай-ка, батюшка Александр Иванович, откушай, чем Бог послал, со мной переслал».
Что вы, Наина Киевна?» – забормотал я. «Зачем же было так беспокоить себя?» Но в руке у меня уже откуда-то оказалась вилка с костяной ручкой, и я стал есть, а бабка стояла рядом, кивала и приговаривала: «Кушай, батюшка, кушай на здоровьице». Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом. «Наина Киевна», — сказал я истово, — «вы меня спасли от голодной смерти».
«Поел», — сказала Наина Киевна, как-то неприветливо.
«Великолепно поел. Огромное вам спасибо. Вы себе представить не можете».
«Чего уж тут не представить», — перебила она уже совершенно раздраженно. «Поел, говорю, ну и давай сюда тарелку. Тарелку, говорю, давай».
«Пожалуйста», — проговорил я.
«Пожалуйста, пожалуйста. Корми тут вас. За пожалуйста».
«Я могу заплатить», — сказал я, начиная сердиться.
«Заплатить, заплатить», — она пошла к двери. «А ежели за это и не платят вовсе, и нечего врать было».
«То есть как это врать?»
«А так вот и врать. Сам говорил, что цыкать не будешь». Она замолчала и скрылась за дверью.
«Что это она?» — подумал я. «Странная какая-то бабка. Может быть, она вешалку заметила?» Было слышно, как она скрипит, пружинами ворочаясь на кровати и недовольно ворча. Потом она запела, негромко, на какой-то варварский мотив:
«Покатаюся, поваляюся, Ивашкиного мясца поевши».
Из окна потянуло ночным холодом. Я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван, и тут меня осенило, что дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери и протянул руку, чтобы проверить щеколду. Но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку и пальцами ощупывая холодное бревно стены. Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, а в комнате разговаривают. Кто-то наставительно вещал в полголоса. «Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыль есть большой кусок мяса, который называется хоботом, потому что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает, изгибает всякими образами и употребляет его вместо руки». Холодея от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате было по-прежнему пусто. Голос продолжал еще более наставительно. «Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка. Но когда пить его слишком много, то производит пары, унижающие человека до степени несмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которое вы к ним возымели». Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана. Голос умолк. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему. Даже вешалка, к моему удивлению, висела на месте. И, к моему удивлению, мне опять очень хотелось есть. «Тинктура экс витро антимонии», — провозгласил вдруг голос. Я вздрогнул. «Магифтериум антимон ангелий салае. Пифилии олеум витри антимонии алекситериум антимониале». Послышалось явственное хихиканье. «Хе-хе-хе, вот ведь бред какой!» — сказал голос и продолжал с завыванием. «Вскоре учиси, еще отверзаемые, не узрят более солнца, но не попусти закрыться он им без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве. Сие есть дух или нравственные мысли славного Юнга, извлеченные из ночных его размышлений. Продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова по 2 рубля в папке». Кто-то всхлипнул. «Тоже бредятина», — сказал голос и произнес с выражением. «Чины, краса, богатство, сей жизни все приятства летят, слабеют, исчезают, се тлен и счастье ложно, заразы сердце угрызают, а славы удержать не можно». Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало. «А теперь, — сказал голос, — следующее. Все единое «я». Это «я» — мировое «я». Единение с неведением, происходящее от затмения света «я», исчезает с развитием духовности. «А это бредятина откуда?» — спросил я. Я не ждал ответа. Я был уверен, что сплю.
«Изречение из Упанишат»,
— ответил с готовностью голос. «А что такое Упанишады?» Я уже не был уверен, что сплю.
«Не знаю»,
— сказал голос. Я встал и на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще много вещей. Но меня в нем не было.
«В чем дело?» — спросил голос. «Есть вопросы?»
«Кто это говорит?» — спросил я, заглядывая за зеркало. За зеркалом было много пыли и дохлых пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге В.В. Битнера «Верить или не верить». Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы, в отличие от галлюцинаций, раздвоятся. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение, заспанная, встревоженная физиономия. По ногам дуло. Поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул. За окном никого не было. Не было даже дуба. Я протер глаза и снова посмотрел. Я отчетливо видел прямо перед собой замшелый колодезный сруб с воротом, ворота и свою машину у ворот. «Все-таки сплю», — успокоенно подумал я. Взгляд мой упал на подоконник, на растрепанную книгу, В прошлом сне это был третий том «Хождений по мукам». Теперь на обложке я прочитал «П. И. Карпов. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники». Постукивая зубами от озноба, я перелистал книжку и посмотрел цветные вклейки. Потом я прочитал стих номер 2. «В кругу облаков высоко, чернокрылый воробей, трепеща и одиноко, парит быстро над землей. Он летит ночной порой, лунным светом освещенный, и ничем не удрученный все он видит под собой. Гордый, хищный, разъяренный, и, летая словно тень, глаза светятся, как день. Пол вдруг качнулся под моими ногами, раздался пронзительный протяжный скрип. Затем, подобно гулу далекого землетрясения, раздалось рокочущее «ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко». Изба заколебалась, как лодка на волнах. Двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполинская куриная нога, провела в траве глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накренился. Я почувствовал, что падаю, схватился руками за что-то мягкое и стукнулся боком и головой и свалился с дивана. Я лежал на половиках, вцепившись в подушку, упавшую вместе со мной.